А сейчас, поскольку вам тесно и жарко, постарайтесь друг друга пощадить, и я готов вам ответить на любые вопросы. Серьезные, сложные, тактичные, бестактные. Все. Все, что вас интересует сейчас, поскольку вам здесь действительно, я чувствую, не так-то просто, но постараемся. Вот. Все хорошо. Значит, пишите прямо мне сюда.
В ответ на такой же вопрос он сказал, что христианам следует, что христианство несовместимо с антисемитизмом само по себе, но и сказал, что нужно с любовью относиться к евреям, но в качестве иллюстрации привел следующую ситуацию евангельскую. Он рассказал, когда Иисус с учениками вышел из христианского из Капернаума, вот ученики сказали, вот они не приняли нас, вот, не свистили огонь с неба. Вот, и Христос сказал, не знаете, какого вы духа. И отец Марк так прокомментировал слова, что следует воздействовать, то есть относиться к евреям, которые проявляют терпимость, любовь, то есть подразумевая, что они тем не менее являются врагами Христа и вам. Вот, то есть, каково ваше видение здесь? Иудаизм и христианство, отношение христианства к иудаизму?
Значит, конечно, вопрос, который требует долгого разъяснения, но суть его сводится к следующему. Христианство, Евангелие, является зданием, построенным не на пустом месте. Оно имеет прочные исторические основания. Этим основанием является Ветхий Завет, созданной в лоне древнеизраильской культуры и религии. На этом основании стоит и христианство, и возникший после него вскоре же поздний иудаизм, и еще позднее возникший ислам. Все они, все три мировых монотеистических религии опираются на Ветхий Завет. Поэтому здесь близость, безусловно, существует. Еще одно. Значит, когда вы говорите о любом проявлении национальной неприязни, я напомню слова, я уже говорю не вам, а всем, потому что, наверное, некоторых это интересует, слова академика Лихачева, который сказал, что христианство является великой религией именно постольку, поскольку она является интернациональной религией. На протяжении веков человечество без конца впадало шовинизм, в борьбу между племенами, забывая о том, что тем самым оно постепенно раздирало само себя. Потому что мы единый род, род Homo sapiens, род человека разумного, у которого, оказывается, степень разумности порой довольно низкая. Развитие в человечестве различных языков, наций, культур обогащает его необычайно. Потому что, если мы представим себе, что все люди Земли говорят на одном языке, у них одна культура, ничего этого нет, то вся эта бесконечная красивая гамма, она бы исчезла. И это было бы колоссальным ущербом для человеческой культуры. Как в одной семье могут быть люди разного характера, так нам должно быть радостно, что существует, так сказать, поэзия юга, поэзия севера и поэзия востока. И они друг друга заменить не могут и не должны. Они должны вместе находиться в единой человеческой семье. Поэтому, выходя за рамки вопроса, я могу сказать, что всякая ксенофобия, то есть всякое презрение к какому-либо человеку, какой-либо племени, народу, языку или культуре, с точки зрения христианства, недостойно, нетерпимо и невозможно. Ну, а теперь, уж если говорить о частном вопросе, если говорить о том, о чем вы спросили, то я отвечу косвенно притчей. На субконтиненте Индостан существует горсточка людей, которые исповедуют буддизм. Остальные народности исповедуют там иудаизм, христианство, ислам. 14 миллионов христиан, сколько миллионов мусульман? индийском народе религия Будды не привелась. Она распространилась по всему Востоку, включая нашу страну, Бурятия, Калмыкия. Но народы, которые исповедуют буддизм, а их сотни миллионов, никогда не проявляли ненависти к индусам, к индийцам, только потому, что они в большинстве своем не приняли буддизм. Напротив, у этих народов всегда существовало особое уважение к Индии, потому что там родился и учил основатель их религии Гаутама Будда. Вот косвенный ответ на ваш вопрос.
Можно?
Да.
Александр Владимирович, вот вы говорили, что религия – это прежде всего культура. Для меня, религия – это и культура, и мораль.
Ну, мораль и входит в состав.
Я хотел бы вот такой вам вопрос задать. Сейчас мы многое говорим, и церковь тоже говорит, о том, что нужна социально активная личность, как гарант против повторения всех наших прошлых злодеяний. И в то же время церковь проповедует до сих пор и смирение, и нищету духа. Вы говорили о богатстве, о величии духа. Церковь проповедует и нищету духа. И проповедует долготерпение, и то, что скорбями великими войдем мы в Царство Небесное. Вот нет ли здесь противоречия, и нет ли какой-то вины вот этого учения за то, что русским народом правили самые страшные тираны, которые были на свете? Ведь и в 30-е годы верующие все-таки составляли большинство. Я не хочу проводить параллель между нищим духом, между кротким, смиренным и христианином. Бывают случаи и совсем другого рода. Но если человек не приемлет этих идей, то это вовсе не заслуга христианской морали. Вот нет ли вины христианской морали за все эти злодеяния? И нет ли здесь такого противоречия, которое может помешать утвердиться вот тому новому, что сейчас происходит, в том числе и в пользу церкви?
Так, я понял ваш вопрос. Безусловно, в том, что вы говорите, есть определенная доля исторической истины. Но в данном случае происходило извращение главного. Христос никогда не учит нас вот такому пассивному отношению к действительности. Вы знаете прекрасно, как Он обличал власть имущих. Как он говорил по отношению к книжникам и фарисеям, которые были тогда политической верхушкой. Как он действовал, когда нашел торгующих в храме. Точно так же поступали его апостолы. Никогда христианское смирение, то есть скромность, она никогда не превращалась, вот там, где это было действительно подлинное смирение, в какое-то низкопоклонство, лукавство и склонность к компромиссу. Безусловно, словом смирения отвратительным образом злоупотребляли. Превращали его в форму мягкого такого холопства. Но это было отступление. Вся история христианских святых показывает нам, что они исключительно твердо стояли на своих принципах. И были социально активными личностями. И если мы возьмем от древних до наших дней, от апостола Павла до современных, скажем, борцов сопротивления, до Матери Марии, пастора Шнайдера, пастора Банхофера или других подобных борцов, они исходили строго из христианства. Они исповедовали активную творческую христианскую мораль. Теперь они считают. Это выражение в Евангелии очень специфичное, и его не следует понимать в нашем обычном расхожем смысле, что речь идет о какой-то глупости, убогости. За это часто прячутся люди с комплексом неполноценности, которые говорят, ну так вот всем надо, но Евангелие Нагорная проповедь, наоборот, исцеляет от этого комплекса. Она говорит о ценности личности, надо в этом вдуматься. И на самом деле, как говорил один мудрец, чем выше учение, тем труднее к нему приблизиться, его осуществить. Это евангельская мораль, она мораль, можно сказать, будущего. потому что она осуществляется постепенно, и люди иногда готовы сделать из нее удобную, теплую колыбельку, лежанку на печке. Но Евангелие подставляет человека всем ветрам. И если мы смотрим на Христа, то мы видим человека и Бога человека, идущего по водам навстречу буре. Что такое нищий духом? Это синоним человека, свободного от гордыни, от превозношения, от ложного самоутверждения. Кто такой нищий вообще? Это тот, кто сознает, что он должен просить денег, кусок хлеба. Нищий духом – это тот человек, который понимает, который жаждет духовных даров и богатства этого. Он жаждет его, потому что у него нет, он сознает. А тот, кто думает, что он уже все это имеет сам лично, тот, к сожалению, может быть обречен на самодовольство. Самодовольство – это болото, это остановка. Безусловно, вы глубоко правы, что в истории не раз получалось, что христианское как бы непротивление, оно получалось удобной мишенью для тирании. Да, безусловно. Но это было искажение, это было извращение. В конце III века, когда христианство еще не было признанной религией, император Диоклетиан приказал всем принести жертвы его изображения. Портреты были, скажем, это был тогдашний культ личности. Надо было бросить несколько зерен ладана на алтарь перед лицом императора. И вот тысячи людей, мужчин, женщин и даже детей и подростков, отказались это сделать. И началась кровавая бойня. Происходили такие вещи, которые история не знала. Потому что когда один губернатор, это достоверный факт, объявил об этом деле, то целая демонстрация христиан явилась и сказала: мы отказываемся. Он говорит: у вас что, нет веревки и пропастей, что вы не можете удавиться или броситься в пробку, что вы ко мне пришли? Вы понимаете, чем это все кончается? Вот. Они стояли, они устояли. В конце концов, император Диоклетиан вынужден был прекратить эти гонения. Если бы здесь были все только покорны и только слабы, то не было бы таких героев духа, которые имеют церковь. Не было бы борцов. Ведь в конце концов, в обвинение митрополит Филипп бросил Ивана Грозного. Конечно, очень печально и горько, что он был один. Но такие люди не часто встречаются. И он не был представителем светского гуманизма. Митрополит Филипп вырос в монастыре. Он, можно сказать, впитал в себя идеологию послушания, дисциплины, собранности. Но там, где потребовалось от него долг, он стоял как камень, пока Иван Грозный его не засудил, не бросил в тюрьму и там задушил. Значит, не так все было просто. Несмотря на то, что, к сожалению, действительно случалось не раз, когда люди готовы были приспособить Евангелие к своим меркам. И в этом-то заключалась наша главная ошибка, чтобы не дорастать до него, а принизить, сделать из него какую-то жиденькую розовую водичку и приспособить его к тем потребностям, которые соответствуют нашему уровню. И если вы говорите о будущем развитии общества, то, конечно, надо сделать, безусловно, выбор, потому что и в нашей среде есть те, которые хотят остановить все, которые хотят спрятаться куда-то в норку и там сидеть спокойно. Блажен, кто верует, тепло ему на свете, вы знаете все слова Грибоедова. Но Христос пришел не для того, чтобы обогревать кого-то. Это совсем не печка. А он пришел принести огонь на землю. Он сказал: я принес огонь на землю и желаю, чтобы он разгорелся. Так вот, когда этот огонь угасает, тогда и получается такое псевдо-смирение, псевдо-послушание, псевдо-кротость. А на самом деле это открытые ворота для каждого наглого выступления, для каждого унижения человеческого достоинства. Вот, но об этом можно было говорить много еще. Но суть, я вам сказал, что есть и то, и другое. И мы хотим развивать то. Вы живы еще? Все, давайте, хотя бы 100 тысяч
записку. Можно спросить, Дашка? Батюшка, можно спросить его?
Да.
Как вы относитесь к идее богоносности русского народа, к идее богоизбранности и самоученичества России? И как вы относитесь к канонизации убиенных большевиками священников, патриарха Тихона и замученной царской фамилии, в частности?
Вы сразу так много вопросов. Вот, значит, в отношении мучеников. Да, они действительно пострадали, многие из них, за веру. И не исключено, что наша... церковное руководство рано или поздно признает их святыми. Но на самом деле древняя традиция церкви, очень древняя, никогда не канонизировала мучеников. Самим актом смерти за веру они уже становились святыми и объектом почитания. Что касается царской фамилии, то я на этот вопрос не имею ответа, но только могу спросить. А если бы царь был не христианином, а не верующим, вы думаете, что он остался бы жив? Вот. Значит, это уже как-то ставит вопрос в другую плоскость. Теперь в отношении богоизбранности. Я верю в богоизбранность каждого народа. Ибо в истории у Бога есть для каждого народа свои призвания, свои дары, свои прекрасные пути. То есть каждый народ должен найти... Вот как человек должен найти свое призвание, и он Богом избран на своем месте. В этом году 400 лет канонизации Василия Блаженного. Как церковь это отмечает? Вот еще не знаю, как отмечает, к сожалению. Как вы относитесь к церкви баптистов? Значит, христиане и баптисты по вероучению от нас не отличаются. Преимущественно отличаются по обряду и по пониманию церкви, таинств и других вещей. Но вера во Христа, Евангелие, Священное Писание у них такое же, как у нас. Отношусь я ко всем с любовью и терпимостью. Стараюсь,
возможно. Вот можно развить этот вопрос. Вот сколь важны обряды вообще в церкви? Формальные атрибуты веры.
Вы знаете, вот, мы люди, мы не можем без обряда. Вот когда мы встречаемся, мы пожимаем друг другу руку. Это имеет значение. А если бы у нас был другой обычай, как в Новой Зеландии, мы бы носами тёрли. Все-таки человек есть существо из плоти и крови. Он должен как-то проявлять свои чувства. Отсюда обряд необходим. Он является такой опалубкой, в которой наши эмоции существуют. Вы знаете, когда человека хоронят, ведь, ну что ж, прах и прах, но мы не бросаем его как попало. А тут существует определенный обряд. И в этом есть глубокий смысл. Так, имеете ли свои особые природы ересей в русском православии, в частности, новгородско-московской? Новгородско-московская ересь, как ересь треугольников и другие, возникли именно тогда, когда в Европе, в Западной, возникали те же самые аналогичные ереси. Поэтому, в общем, несмотря на специфику развития России, общие черты истории церкви были повсюду. Ничего такого не было, что не было бы назад. Так, как вы относитесь к экуменизму? Значит, это слово теперь стало таким, знаете, модным и его злоупотребляют. Если экуменизм это и есть протянутая рука христиан различных исповедований друг к другу, но каждый исповедник сохраняет свою традицию, свой взгляд, это прекрасно. Если это... попытка все перемешать в одну кучу, это нарушение структуры, и это подрывает доверие к экуменическому движению. Будет ли здесь опубликована ваша книга? Но я не в Госком издательстве. Продолжаете вы активно работать как писатель. Так помаленечку продолжаете. Ваше отношение к другим религиям. Все прекрасное и ценное, что есть в любых верованиях, это всегда отблеск божественности. Человек – образ и подобие Божие. Но религия есть с мрачным аспектом. Скажем, мексиканская древняя религия с человеческим жертвоприношением. конечно, к таким религиям относиться трудно. Религия есть догадка человека о божестве. Это руки, протянутые ввысь. Христианство не является... Это часть культуры. Христианство не является этим. Это является ответом. Оно свободно. Возьмите, вы можете всюду заметить мечеть и узнать, что это мечеть. А церковь нет. Христианские церкви имеют все формы. Буддийская пагода, вы опять скажете, индуистский храм, узнаем. Но такое многообразие, которое имеют христианские храмы, его даже невозможно перечислить. От катакомб до современных модерновых храмов, значит, барочные, ампирные, готические, древнерусские, древнегрузинские, перечислять невозможно. Значит, оно глубже, чем культурная почва. Не является ли христианство частью какой-то единой общей линии? Вы знаете, это сомнительно. Христианство вообще является чем-то ответным на все религии. Оно не является эсперанто какой-то размытой, туманной всеобщей религии. Оно вообще по определению современного богословия, оно не является религией в старом смысле слова. Потому что оно не является столь тесно связанным вот с культурой. Оно само порождает культуру, оно является эпицентром культуры, но само оно от нее не зависит. Прочитал вашу статью в поддержку Солженицына. Верит ли вы в духовное возрождение России, что думаете о происходящих сегодня переменах? Верю. Верю, потому что я 30 лет уже служу и могу наблюдать за людьми, и я просто знаю, что вот потенциал творческий, нравственный потенциал в народе огромен. Под народом я подразумеваю не только колхозников, как иногда говорят. Народ все, вы тоже народ, мы все народ. Потенциал огромен, а значит, есть и надежда на возрождение. Как христианство относится к абортам? Так. Значит, истолкуйте смысл седьмой заповеди. Ну вот отношение аборта, простите меня за натурализм, если матери, которая хочет сделать акт, подвести ребенка трехлетнего и предложить его убить на месте топором или каким-то другим тяжелым предметом, она бы никогда не согласилась на это сделать. Что же ей мешает родить его отдать, если она не может его воспитывать? Отдать другим людям, которые стоят в очереди за получением детей, которые не имеют своих детей. Как только зачался человек, он табу, он святыня. На его жизнь, хотя его можно рассмотреть только в микроскоп, на его жизнь мы не имеем права посягать. И поэтому вот это безобразное отношение к людям, которых давят как каких-то червяков, это ужасное знамение времени. Вот. Седьмая заповедь заключается в том, чтобы мы охраняли верность брака, чистоту отношений. Это заповедь о любви, потому что Бог дал человеку любовь как высочайшее проявление гуманности, высочайшее проявление человеческих чувств. Это драгоценно. Если мы это пачкаем, вульгаризируем, унижаем, опошляем, то мы совершаем нравственное преступление. Расскажите, пожалуйста, о турецких плащаницах. Я, к сожалению, еще не читал последних данных, и я не уверен, что они исходят от компетентных историков. Но мы с самого начала говорили, что проблема историчности плащаниц, то есть ее подлинности, является чисто научной, а не религиозной. Для нас не важно, имеем ли мы здесь действительно подлинный портрет Христа, или это каким-то другим образом возникшее изображение. Вот. Церковь никогда не настаивала на том, что это подлинно. Действительно, правдоподобность была сильная, но насколько она подтвердилась, я не знаю. Я еще этих данных не читал. Я думаю, что со временем, вернее, в скором времени мы это получим. Так, существует ли точка соприкосновения, значит, у Альберта Швейцера и жизнеотрицания индуизма? Вы знаете, Альберт Швейцер именно потому отдавал предпочтение христианству, хотя он не был ортодоксальным христианином, потому что он видел в нем активную любовь, а не просто сострадание, которое находил в индийской религии. Он специально написал книгу о индийских мыслителях, у него есть специальная работа, которая называется «Христианские мировые религии», который он показывал, что ударная сила активной действенной любви, она заключена здесь по преимуществу. И несмотря на все прекрасные этические ценности, которые содержатся в Востоке, все-таки там созерцательности гораздо больше. Как вы относитесь к словам Сиярда Шардена, что несмотря на свою чудовищность, не близок ли тоталитаризм к истине? Вы знаете, Сиярда Шарден, когда писал свою книгу, часто находился в пустыне, в далеких странствиях. Трагедии Европы, нацизм и прочие вещи, они как-то от него были далеко. Он смотрел на это с птичьего полета, издалека. И ему казалось, что там что-то совершается, что-то происходит. И он не был вовлечен как следует в это дело. И поэтому он так восхищался коллективизмом. Он указал, что это путь солидарности человека. Если его заставили маршировать по улицам, я думаю, у него быстро бы все прошло. Это слабость великого мыслителя. Вот. Если ноосфера – единый организм, экосфера – единый организм, Вселенная – единый организм, не кажется ли вам, что чувство Бога – это восприятие сигналов, исходящих от высшей организационной структуры? Если Творца называть высшей организационной структурой, от этого ничего не произойдет. Ведь слово «Бог» тоже человеческое. Если нам удобнее называть его таким образом, то, не кажется ли вам, что пришло время для синтеза религиозно-материалистического миропонимания? Оно давно пришло. Дело в том, что материализм, утверждающий реальность материи, как силы, которая живет в ней, никогда не отрицался христианством. Просто мы всегда в это верили. А вот в тех аспектах, в которых материализм отрицает что-то, там мы утверждаем. И вот здесь мы, конечно, радикально расходимся. Так что с синтезом тут как-то слабовато. Не импонируют ли вам эти идеи как ученые? Вот идеи соединения? Или какие идеи? Тут не совсем ясно.
Может, так перечислить?
Нет, это четвертый пункт. Так что тут остался тайный. Как вы относитесь к Иоанну Кронштадтскому? У меня была прабабушка, которая меня нянчила в детстве. И вот в начале века, в самом, а может в конце прошлого века, она заболела, оставшись довольно тяжелой болезнью. Она жила в Полтаве. У нее было много детей. Вот, и ей сосед сказал, что вот скоро в Полтаву приедет Иоанн Кронштадтский, попробуй к нему. Ни один врач не мог ее вылечить. И вот она пошла туда. Когда он взглянул на нее, он сказал ей: я вижу, что у вас есть вера, и через месяц все пройдет. Ни один медик вылечить ее не мог. Вот факт достоверный, и, так сказать, ничего против него не возразишь. У него был дар харизма целительства, безусловно. Вот. Конечно, он жил в определенной среде, у него были противоречивые черты в его, так сказать, исторической биографии, но читая его дневники, глубинные дневники, не те, которые записаны «Моя жизнь во Христе», это более, так сказать, литературное, а вот самый настоящий дневник, ты видишь, какая это была великая, святая и праведная душа. Эти дневники, надеюсь, будут опубликованы. Значит, Иисус Христос, был ли он учитель, можно назвать его у него? Нет. История не знает никакого учителя у Христа. Что по сравнению с иудаизмом внесло по вашему христианству в мир? Главным образом это явление самого Христа. Главным образом. Явление новой жизни во Христе. Потому что вера в единого Бога уже была дана не иудаизму. Иудаизм мы называем послехристианское развитие Нового Завета. Ветхий Завет дан. Идея творения, идея единого Бога, идея этического монотеизма, то есть служение Богу через нравственность, все эти идеи были даны. Христос принес не новую доктрину, принес себя радостную весть о том, что Бог не просто творец, он является отцом каждого человека. Это было развитие того, что в Ветхом Завете дано. Но это не развитие идей, это новый феномен, новая жизнь, которая победила жизнь старую. Так. Я не понял, почему христианскую веру
кто возглавил?
Почему христианскую веру возглавил Иисус еврей? Почему можно после этого уважать иудаизм?
Я но в Ветхом Завете можно найти ответ. Ответ краткий. К сожалению, у нас нет времени. Дело в том, что античный мир считал человека мерой всех вещей. Он провозглашал человека, который судит мир. Восточный мир, округленно говоря, Дальний Восток, он признавал Бога, который стоит над человеком. А мир, жизнь, природу считал, ну, скажем, иллюзией, чем-то вторичным. И вот на стыке этих двух миров рождается Ветхий Завет, который признает и бесконечность божества, и ценность жизни. На вопрос ваш прекрасно ответил Владимир Соловьев в одной из своих работ, которую можно найти в четвертом томе собрания его сочинений, где он говорит о вот этом двуединстве Ветхого Завета, которое провозглашает высшую власть Творца и в то же время ценность жизни. И поэтому воплотиться Творец мог только там, где плоть признается Божьим творением. И там, где человек не признается абсолютной мерой всех вещей. Так, ваше отношение к теософии как к синтетической религии. К сожалению, вопрос этот слишком сложный. Но теософия тоже очень разная. Но у меня личное впечатление такое, что теософия различных направлений упрощала, обедняла, обмельчала те великие идеи, которые были заложены в Упанишадах, в буддийских сутрах и вообще вот в древних учениях. Это все как бы разжиженное, сдобренное европейскими какими-то влиянием. Поэтому, когда читаю теософскую литературу, я читал ее много. Мне всегда хотелось отложить эти писания и обратиться к первоисточникам, где живой дух дышит, живая, так сказать, человеческая душа. Так, мистический буддизм Франка. Значит, есть несколько Франков. Каков Франк? Если речь идет о Семене Людовиче, то он не был мистическим буддистом, он был христианский философ и никогда не был. Вот. Был еще Франк в 18 веке. Я не знаю про него Франка. Был еще ученый Франк. Надо дать имя. В какой церкви служит? Я служу в Пушкине. Город Пушкина под Москвой. Район Новая Деревня. Там у нас два храма, у меня маленький деревянный храм, построенный уже в советское время.
Можно вопрос?
Да.
Что вы думаете о втором пришествии Христа?
Я думаю, что слова Христа самые важные были сказаны им в тот момент, когда он пришел. А ныне суд миру сему. Суд начался в тот момент, когда он провозгласил радостную весть, и разделение началось между людьми. Страшный суд уже начался, и он продолжается и продолжается. Что касается второго пришествия, то его ждал Ветхий Завет, его ждет Новый Завет. Мы верим в то, что правда Христова восторжествует на земле. Но как? Христианство не должно превращаться в какую-то футурологию, в какое-то искусство, так сказать, изображать будущее. Очень много было таких любителей, но нам надо жить сегодня. И когда ученики спрашивали Христа, когда это все будет, Он отвечал им: нет, не ваше дело высчитывать времена и сроки. Сегодня надо жить. Сегодня Евангелие призывает каждого человека, даже неверующего, выбрать свой внутренний путь, встать на свои нравственные колеса и ехать по этому пути. Так что это вообще вопрос праздный для нас, для меня лично. Но, может, другие как-то иначе. Но дело в том, что я должен вас предупредить, что христианство — это не энциклопедия и не свод каких-то обязательных правил по всем вопросам. В нашей среде и христианской мысли вы найдете самые противоположные суждения о многих вопросах. У нас есть свобода определенная. Скажем, есть в христианстве рационалисты, которые считают очень важным здравый смысл и рассудок. Таков, скажем, Честертон, вам всем известный детективный рассказ. Вот. Но есть иррационалисты-христиане, такие как Паскаль, например, или Киркегор. И все равно все они христиане. Так что здесь не всегда будет оправдан вопрос, как христианство смотрит. У нас нет какой-то директивы, которая бы спускалась, говорю, на это смотреть так и так. Почему так мало любви, много ненависти между христианами? Я сам себе этот вопрос задаю.
Еще раз.
Почему так мало любви и много ненависти между христианами? Например, православными, католиками, ненависть к еретикам. Это все та же ксенофобия. Вот что-то не так, что-то не мое, что-то не похожее. И сразу уже человек бросается с пеной. Это не христианское. За что были разрушены церкви в нашей стране? А за что расстреляли Бадри? Что он сделал? Эти вопросы можно без конца, а ответа не было. Как православие смотрит на браки православных и инаков верующих? Еще до революции было выработано определенное правило бракосочетания православных и инакославных. Почему рядом с Христом должен быть Иуда? Ну, такие мы люди, что у нас обязательно 12 человек, обязательно 12 будет Иуда. Что вы думаете о судьбе памятника культового зодчества? Здесь у меня очень простая мысль, связанная с экономикой и с архитектурой. Я считаю, что все памятники, которые были построены для того, чтобы это были храмы, надо отдать народу, отдать верующим. Они сами их восстановят, они сами их починят, они будут их поддерживать, государству не надо будет тратить денег. Все решится так, как задумали древние строители. Не нужно будет никаких фондов, не надо будет собирать там копейки. Все сделает сам народ. Я помню, когда открыли Александр Невскую лавру, то люди там пришли толпами. Бесплатно трудились, чтобы ее восстановить. То же самое было у нас в Даниловом монастыре. То же самое будет повсюду. И это будет очень экономно, очень не накладно для государства. И для, скажем, архитекторов тоже будет очень интересно, потому что они будут располагать народными средствами. А для тех, которые хотят прийти в храм посмотреть, значит, с точки зрения искусства, так ведь такие храмы открыты. Вы, наверное, почти все бывали в Загорске. От того, что эти церкви переданы народу, что там совершается богослужение, что люди там молятся, разве это мешает туристам, экскурсантам прийти и посмотреть? Не спорю. Ваше мнение, важно ли сейчас учение Семена Людовича Франка? А вот теперь понятно. Семен Людович Франк. Да, да. Я высоко чту его как философа, хотя, конечно, некоторые, может, взгляды его не совсем... Я разделяю, но это был строгий, классичный, ясный мыслитель, который ко всему подходил без легкомыслия. Если он выносил в себе христианские взгляды, то это были годы, это были серьезные, так сказать, размышления, внутренний голос. Это была такая мысль, которую нельзя брать как попал. Если вы начнете читать Франка и на середине это бросите, вы уже не поймаете эту мысль. У него мысли идут, как солдаты, в строю. Это был замечательный человек. Кстати, блестящий социальный мыслитель, кроме того, что он был еще и философом, метафизиком. Нет, у него никакого пантеизма не было. У него употреблялся термин там панентеизм, но это дело тонкое. Так. Как вы относитесь к христианский философ Николай Бердяев? Значит, я лично субъективно очень высоко его ценю. Я даже не постесняюсь сказать, что я люблю этого человека, люблю его спутанный профетический такой экстатический стиль, люблю его свободу, его непорабощенность, так сказать, его открытость ко всему, умение мудро и точно говорить о самых острых и наболевших проблемах. Конечно, у него есть изъяны, как у всех, вот, но мне кажется, что он приближается к гениальности. И сейчас, просматривая и читая произведения западной богословской мысли, те произведения, которые вызывают фурор, с которыми носятся как с откровением какой-то последней истины, все это Николай Александрович уже сказал в свое время, и сказал лучше, чем сказал это, скажем, Тилли, Банхофер или Робинсон. Лучше. Безусловно, ярче, безусловно, талантливее. Это в двух словах. Да. Я читал «Розу мира». Она, конечно, поразила меня своей фантазией, своим художественным, так сказать, взглядом на все. Кое-какие вещи были близки, но, наверное, вы не все читали эту книгу. Это книга современного мистика Даниила Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева. Это книга о природе, о истории. Он там изображает свое видение. Ну, кое-что мне там кажется очень странным, кое-что продуктом фантазии, но его видение духовной подоплеки природы было всегда мне близко. Как совместить ценность для Бога каждой человеческой жизни и с невинностью жертв? Дело в том, что в каждой человеческой жизни есть своя линия и своя, так сказать, звезда, выражаясь условно. И ценность это в очах Божьих, а не в наших. Мы считаем, вот столько, вот этого мы ценим. Мы, к сожалению, хотим Творца, непостижимое начало, тоже приладить к себе. И мы его себе представляем вроде какого-то натирателя или кукольного мастера, который водит за ниточки кукол в театре образцов. Но это все не так. Всегда надо помнить, что любое богословие христианское, в том числе, начинается с понятия о том, что Бог есть тайна. И мы не можем навязывать Ему своих моделей. Вот. И у Него столько есть парадоксов, столько раз, сколько вообще есть в природе. Сама природа, сама материя, само вещество состоит из парадоксов. Многие из вас, наверное, знают, что такое принцип дополнительности. Когда нельзя определить, описать одно и то же явление однозначно только с двух сторон, противоположных. Волна и частица, например. Вот. В мире очень много антиномичного, парадоксального. И таковы тайны мира, которые мы познаем через божественную сущность. То, что укладывается строго в рамки человеческого формального интеллекта, то и является продуктом этого. Бог, которого мы могли бы своим умом понимать полностью, был бы проекцией нашего ума. Но он, безусловно, абсолютно превосходит наше мышление. Поэтому мы не имеем просто логического права здесь ставить перед ним свой вопрос. Так. Можно ли говорить с точки зрения христианства о смертную казнь и его эволюцию? Можно ли ответить на вопрос, как Христос относился к смертной казни? Ну, на второй это можно, потому что он всегда ставил, прежде всего, любовь на первое место. Что касается смертной казни, это вопрос сложный, вопрос дискуссионный. Но мы все с вами знаем, насколько несовершенна юриспруденция не только у нас, но и во всем мире. Смертная казнь делает юридическую ошибку роковой и неповторимо меняет ситуацию. Если человек, мы знаем о том, что люди погибали миллионами невинными, не только у нас, всюду. Но если бы смертная казнь вообще отсутствовала в человеческом роде, то реабилитации были бы не посмертные, это уже меняет всю картину. Значит, вопрос здесь очень сложный. вот. Единственное, что говорили мне юристы, что никогда смертная казнь не останавливала преступление. Никогда не устрашал, потому что на такие преступления, которые осуждают смертной казни, шли люди, которые уже ничего не боялись. Люди с расшатанными нравственными устоями. И они не боялись и наказания. Кстати сказать, в общем, наказание уголовное никогда не было ведущим фактором, который бы тормозил преступность. Вы можете проконсультироваться с любым юристом и специалистом в этой области. Нет, я ничего.
Как вы относитесь к догмату Римско-католической церкви о непогрешимости папы?
Значит, дело в том, что вопрос не в папе, а вопрос не в непогрешимости. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Кратко. Дело в том, что людям всегда хочется, чтобы какой-то церковный авторитет как бы передал свыше точные слова Божьи, и чтобы к нему можно было всегда обратиться и получить от него точную информацию. И что он безошибочно получает оттуда сверху эту информацию. К сожалению, так устроены люди. И поэтому и в христианской церкви всегда люди хотели, чтобы была такая инстанция. То ли это собор, то ли это первосвященник, то ли, наконец, это епископ или еще кто-то. И этот вопрос в церкви дебатируется. Потому что, скажем, наша православная церковь, по идее, в принципе, такой инстанции вообще не знает. Но на практике, конечно, бывает по-разному. Скажем, у католиков любой священник может критиковать римского папу, а мы наше руководство нет. Ну, непогрешимость — это не значит, что безгрешен. Никто не считает ни папы, ни какого-то безгрешен. А это значит, что его высказывание является авторитетным голосом всей церкви. Но в учении католическом о непогрешимости есть одна оговорка, что он тогда говорит авторитетно, когда он учит весь народ экс-катедра, то есть с кафедры. Но не оговорено, когда это было. Поэтому все это несколько повисает в воздухе.
В чем разница между ересью и отдельной церковью, сектантством?
Значит, по христианской терминологии, ересь – это учение, которое расходится кардинально с основами христианского учения, и она была такой названа и осуждена голосом всей церкви на Вселенском соборе. Все остальное считается в нашем богословии теологуменом, то есть богословским мнением. И оно, как бы ни было оно парадоксально, оно не является ересью, пока собор таково ее не признал. И когда у нас некоторые православные друг друга слишком легко упрекают в ереси, они просто это делают, не понимая, что означает это слово.
Каково ваше отношение к истинно православной церкви? Ведь исторически именно она является русской православной церковью.
Честно говоря, я не знаю ни одного представителя истинно православной церкви, и поэтому мне довольно трудно здесь объективно что-то сказать.
Ваше отношение к Отто Вейнингеру?
Да мне кажется, что он был все-таки патологичный субъект.
Следующий вопрос. Не считаете ли вы, что русский народ расплачивается за убийство Александра II, обратившегося к нему за помощью, так же, как еврейский народ страдает за убийство Христа?
Вы знаете, в истории было всегда столько убийств, что тогда всем народу надо страдать. Римский народ за убийство Юлия Цезаря, потом за убийство других императоров. История человечества – очень мрачная история. История, да, скажем, византийская церковь. Там без конца убивали императоров, убивали духовенство и патриархов, смещали. В конце концов, а почему не страдать за убийство митрополита Филиппа, которого убил Иван Грозный? Значит, за преступление отвечает только тот, кто его совершает.
Вот в связи с этим, значит, о причинно-следственной связи. Вот, например, 37-й год был заложен в расстреле царской семьи. Понимаете, скажем, уже
отвечаю,
возникновение...
А расстрел царской семьи мог быть заложен в 9 января.
Я понимаю.
Ну, а 9 января, это да. Понимаете, связи. Все это охватить очень трудно. Итак, мы придем к Каину, который убивает.
То есть возникновение солнца уже заложило себе возникновение человечества.
Я думаю, что это ваше человеческое состояние, оно и создавало все это. Ненависть, убийство и облекло одно за другое. Но что касается народов, то, понимаете, ведь можно говорить о французском народе, который там голосовал за убийство Людовика XVI, потому что это происходило публично, был суд и так далее. Ну, они потом и получили террор. Вот. А в России это не голосовали.
Это вопрос выбора стоит, понимаете, как вот первородный грех.
Я думаю, народ не выбирал. Это произошло, вы знаете, как и неизвестно, как было. Значит, Александр II, ну ведь тоже, а что же, народ выбрал его убивать? Нет, это была группа заговорщиков. И народ вовсе это не приветствовал. И вообще, террор сверху, террор снизу, они все стоят друг друга.
О необходимости духовного отца для мирян в свете поиска авторитета и отказа от христианской свободы. И современное состояние этого явления.
Значит, современное состояние не блестящее, это вот прямо скажем. Просто потому, что у нас очень мало духовенства, народа много, и все. Почему нужен духовник? Потому что обидно в нашей короткой жизни тратить время на то, чтобы пути христианской жизни изучать самому с самого начала. Для чего существует опыт предшествующих поколений? Для того, чтобы сокращать нам, как говорил Пушкин, опыты быстротекущей жизни. Ведь духовник говорит не от себя, я не придумываю ничего, я опираюсь на предыдущих. Предыдущий еще на кого-то. Это есть опыт церкви, мы передаем, мы вовсе не пророчествуем от себя. Конечно, есть духовники, которые об этом забывают, начинают что-то изрекать, но на самом деле это они нарушают церковную традицию. В церковной традиции человек говорит только то, что от Писания. И свобода здесь нисколько не нарушается. Человек признал это и для дисциплины это может. Кстати, это есть в любой религии. Всякий гуру там есть, это все совершенно очевидно. И не только в религии. Возьмите в искусство, обязательно нужен руководитель. Даже в спорте должен быть какой-то тренер. Обязательно тот, кто немножко продвинут вперед, он себя ведет.
Экономия спасения. Христиане – новый Израиль. Дети Авраама по духу, а не обязательно по плоти. Христиане из язычников. 11 глава к Римлянам. Особое отношение к евреям. Богооткровенное единство Ветхого Завета и Нового Завета.
Это начало.
Единая Библия. Конфронтация христианства и иудаизма. Ваши отношения.
Нет. Дорогой друг, который это писал, поскольку мне не хочется вас уже всех хоронить, это сложная богословская тема. Конечно, я могу о ней поговорить, но наше время уже истекло, потому что у нас осталось 15 минут.
Ваше отношение к Антонию Сурже?
Мы с ним лично знакомы и очень дружны. Во всяком случае, я его высоко ценю и произведение, и как личность необычайно привлекательная духовно
дает. Антоний Сурожский, владыка Антоний Блюм, который в Лондоне представляет Московскую Галерею. Почему Христос, всемогущий Бог, оказался таким одиноким и беззащитным в ночь перед распятием? Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мной.
Потому что если бы Христос явился на земле как титан, неуязвимый для страдания, Он бы не страдал вместе с нами. Главный ответ Бога человеку в его страдании заключается в том, что Он страдает вместе с нами. Что Он становится таким же, как мы, переживая эту агонию, переживая предательство, переживая одиночество, переживая, наконец, саму смерть. Иначе это не было бы полнотой Бога воплощения. Иначе это не было бы той близостью, радостной вестью, близостью вечности к нам. Если бы Он не был вместе с нами, такой, как мы, то тогда это было бы для нас безразлично. Он бы казался только человеком. Это был бы призрак, а на самом деле он спокойно, как гностический образ Христа в античной теософии, который на самом деле не умирал на кресте, а только сделал вид. Это совсем не то. Это глубоко не то. В основе христианства лежит то, что Бог, стоящий над страданием, вошел в него, стал с нами и вместе с нами страдал. В романе «Камю» «Чума», когда там умирает ребенок, то один герой спрашивает другого, где же Бог? Он говорит, вот он здесь. Он страдает вместе с этим. Поэтому агония в Гефсиманском саду.
Что оттолкнуло от креста многих учеников после завещания им своей плоти и крови, залог вечной жизни?
Я думаю, что, во-первых, никто не понял этих слов. Им показалось, что он безумствует. А между тем он говорил о своем сердце, которое он отдает людям. Что он является пищей миру. Я есть пища, хлеб небесный. И он говорил, что вы будете пить мою кровь. А кровь в древности обозначала жизнь. Та жизнь, которой по закону нельзя было прикасаться. И он говорит, мою кровь, мою жизнь, это будет для вас жизнью. И для них это было все абсурдно, это было странно. Я думаю, что для многих людей в любой стране, в любое время это было бы безумным. И только те, кто устояли, создали церковь.
В Евангелии есть намек на Отца земного, Отца небесного Иисуса. Мать говорит, Отец твой и я, свидек из кожи, искали тебя. На что он ответил, мне должен быть в том, что принадлежит Отцу моему. Есть также намек на двойственность человека, о необходимости каждого из нас быть рожденным свыше. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Есть даже призыв стать сынами Божьими, блаженными миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Неужели настолько реально человеку родиться свыше и стать сыном Божьим?
Значит, вопросов много, но я сразу очень коротко отвечу. Первое. Именно потому, что Дева Мария сказала отроку Иисусу, что я и Отец твой, мы тебя ищем, а он вдруг отвечает, я нахожусь в доме моего отца, то есть в храме Иерусалима. И он сразу показал, кто его истинный отец. И она даже не поняла, что он сказал. Второе. Рождение от Духа – это есть то переживание, которое делает человек иным. И, наконец, что там последнее-то?
Блаженный миротворцы, ибо они с нами Божьим нарекутся, не будут настолько реально.
Значит, безусловно, тот, кто верит и живет, тот становится сыном Божьим. Но по усыновлению, а не по природе. Потому что в христианстве есть религия богосыновства. И сначала в ней дано богосыновство реальное, живое, исходить, метафизическое. А потом уже наше, нравственное, духовное, связанное с верой.
Как вы относитесь к одновременной работе в миру и службе в церкви? Не будет ли здесь раздвоения личности?
Нисколько. У кого есть заранее есть раздвоение? Да-да-да, нет, да.
Как вы относитесь к революции 17-го года? Реализовала ли она свои великие идеи хотя бы отчасти?
Я уже оставляю автора классических изобразить, как дело обстоит.
А потом там написано.
Там это написано. Пишет пресса. Что реализовали, что нет.
И следующий вопрос. Как вам такой метод преобразования общества?
По-моему, наша пресса обо всем говорит ясно. И нам надо смотреть не только на завтра, где было много, ну, назовем это вежливо ошибок. Вот. Надо смотреть вперед, как из этого выходить. Я думаю, что нравственный, духовный элемент, который содержится в Евангелии, может служить здесь немалым подспорьем, немалым важным фактором. Все-таки в конце концов, я напоминаю вам, что 70 миллионов жителей нашей страны люди верующие. Значит, если или бы их вычеркнуть, либо их идеи и их дух будут также участвовать в преобразовании общества. Я на это надеюсь.
Не кажется ли вам, что в лице Сталина нашу страну посетил дьявол? И с тех пор черт преобладает в наших душах, так как большинство людей в СССР нищие духом.
Я отвечу басней Крылова. У Крылова была басня про одного брамина, который, значит, будучи нарушителем поста, тайно у себя в келье яйцо варил на свечке. И когда пришел надзиратель и сказал, о, ты что делаешь? Тот сказал, прости, упал. Это меня черт попутал варить яйцо на свечке. Но черт, сидевший за печкой в Индии, он выгнал и сказал, я сам у него учился, как это делать. Я никогда. Мы слишком быстро все валим на черта, когда сами хорошо.
Здесь нет связи. Какая связь с нищетой? Как вы относитесь к утверждению, что все, что делается, все к лучшему?
Ну, на самом деле, это просто бытовое выражение. Тот человек, который истинно верит, он должен делать первое, все, что от него зависит. А остальное предоставить на промысел. Все. Благодарю за внимание. Мы извиняемся.